Зинаида Гиппиус. Мой лунный друг. О Блоке. Часть пятая. Может быть, кто-нибудь удивится, не поймет меня. Какая надежда для Блока в ребенке? Блок — отец семейства. Он поэт, он вечный рыцарь. И если действительно был невзрослым, то не прекрасно ли это вечный юноша? Скажу одно. Блок сам инстинктивно чувствовал, что может дать ему ребенок и как ему это нужно. А мог он ему дать кровную связь с жизнью и ответственность. При всей значительности Блока, при его внутренней человеческой замечательности, при отнюдь нелегкой, но тяжелой и страдающей душе, я повторяю, он был безответственен. Невзрослость его — это нечто совсем другое, нежели естественная, полная сил, светлая юность. А это вечное хождение около жизни. А это бескрайнее, безвыходное одиночество. В ребенке Блок почуял возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской. Возможность, что жизнь не ответит ему гримасой, как всегда. Не в отцовстве тут было дело. Именно в новом чувстве ответственности, которое одно могло довершить его как человека. Сознавал ли это Блок так ясно, так грубо, как я сейчас пишу? Нет, конечно. Но весь просветлел от одной надежды. И когда она погасла, погас и он. Вернулся в свою муку ничего не понимания, еще увеличившуюся, ибо он не понимал и этого. Зачем была дана надежда? И зачем была отнята? Иногда Блок совершенно исчезал. Возвращаясь раз в ярко-солнечный вечер, мы заехали к нему. Светлая, как фонарик, вся белая квартирка в новом доме на Каменноостровском. Как не похоже на ту, на Галерной. Нас встретила его жена. А Блок еще спал. Вернулся поздно, как дала нам понять Любовь Дмитриевна, только утром. Через несколько времени он вышел. Бледный, тихий. Каменный, как никогда. Мы посидели немного. Было темно в светлой, словно фонарь, квартирке. На возвратном пути опять вспомнился мне вечно пребывающий, вечно изменяющийся облик прекрасной дамы. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух. И правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна и веет древними поверьями. Ее упругие шелка и шляпа с траурными перьями и в кольцах узкая рука. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине. Незнакомка всем известна. Но кто понял это стихотворение до дна? А вот две строки из другого. Строки страшные и пророческие. «О, как паду и горестно, и низко, не одолев смертельные мечты! Ужас предчувствия! Изменишь облик ты!» Исполнялся. Но еще далеко было до исполнения. Она в черном, не в белом платье. И не над вечерней рекой, не под радужными воротами, а меж пьяными. О, это еще не так страшно. Это еще не все. Так как я пишу почти исключительно о том блоке, которого видели мои глаза, то сами собой выпадают из повествования все рассказы о нем, о его жизни. Правдивые или ложные, кто разберет. Друг, враг его, Боря Бугаев, теперь уже окончательно Андрей Белый, женился на московской барышне, долго путешествовал и, наконец, сделавшись яростным последователем доктора Штейнера, поселился с женой у него в Швейцарии. Однажды проездом в Финляндию Андрей Белый явился к нам. Бритый, лысый. От золотого пуха и воспоминаний не осталось. Он, по существу, был тот же Боря. Не ходил, а танцевал. Садился на ковер. Присмешно и примило скашивал глаза. И так же водопадны были его речи. На этот раз исключительно о докторе Штейнере и антропософии. А главное, чувствовалось, что он также не отвечает за себя и свои речи, ни за один час не ручается, как раньше. И было скучно. С Блоком в эти зимы у нас установились очень правильные и близкие отношения. Приходил, как всегда, один. Если и днем оставался обедать, уходил вечером. Несколько раз являлся за стихами для каких-то изданий, в которых вдруг начал принимать деятельное участие. «Любовь к трем апельсинам» или «Сборник сирен». По моей стихотворной непродуктивности найти у меня стихи – дело нелегкое. Но Блоку отказывать не хотелось. Мы вместе принимались рыться в старых бумагах, отыскивая что-нибудь забытое. Если находили, являлось новое затруднение. Надо стихи переписывать. Тут Блок с немедленной самоотверженностью садился за мой стол и не вставал, не переписав всего, иногда больше, чем нужно. Так у меня случайно остался листок с одним очень старым моим никогда не напечатанным стихотворением «Песня о голоде», переписанным рукой Блока. Блок уже издал «Розу и крест». Собирался ставить ее в Москве у Станиславского. «Роза и крест» обманула мои ожидания. Блок подробно рассказывал мне об этой пьесе, когда только что ее задумывал. В ней могло быть много пленительности и острой глубины, но написанная, она оказалась слабее. Блок это знал. И со мной о пьесе не заговаривал. Каждую весну мы уезжали за границу. Летом возвращались. Но Блок уже был у себя в деревне. Иногда писал мне. А осенью опять начинались наши свидания. В промежутках мы разговаривали по телефону. Бесконечно, по целым часам. Медлительная речь Блока по телефону была еще медлительнее. Как вчера, помню, на мое первое «Алло» его тяжелый голос в трубку. «Здравствуйте». Голос, который ни с чем смешать было нельзя. И долгие с паузами речи. У меня рука уставала держать трубку. Но никогда это не было болтовнёй. И никогда мне не было скучно. Мы спорили, порой забывая о разделяющем пространстве. О том, что не видим друг друга. И расставались, как после свидания. Война встряхнула русскую интеллигенцию. Создала новые группировки и новые разделения. Первое свидание наше с Блоком после начала войны было телефонное. Меня удивил возбужденный голос Блока. Одна его фраза. «Ведь война — это прежде всего весело!» Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно. Страшило, что он увлечется войной. Впадет в тот неумеренный военный жар, в который впали тогда многие из поэтов и писателей. Его весело уже смущало. Однако скажу сразу, этого с Блоком не случилось. Друга в нем непримиримые, конечно, не нашли. Ведь если на Блока наклеивать ярлык, а все ярлыки от него отставали, то все же ни с каким другим, кроме черносотенного, к нему и подойти было нельзя. Это одно уже заставляло его принимать войну. Но от упоения войной его спасала своя любовь к России. Даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность, рыцарское обожание. Ведь она была для него в то время, она, вечно облик меняющая, прекрасная дама.
Вы слушали воспоминания Зинаиды Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг». Текст читала Ирина Патракова. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.